Шалом, мы продолжаем уроки по книге Рамбана, Шар а-Гмуль, Врата воздаяния. И если коротко напомнить содержание предыдущих уроков, то в начале книги Рамбан в основном занимался вопросами божественной справедливости, суда, каким образом определяется судьба человека, кому достается такая-то судьба, кому достается другая судьба. В этих рамках он счел правильным и нужным объяснить хоть коротко книгу Иова, которая целиком посвящена этому вопросу. И вот сейчас, закончив вопросы о справедливости, о небесном судопроизводстве, Рамбан переходит уже непосредственно к воздаянию, награде и наказанию. Что они собой представляют. И прежде всего, два наиболее известных понятия – рай и ад, или ган Эден и гейном. Начинает он с гейном. Что это такое? Как это вообще понимать? Как относиться к этому понятию? Что оно собой представляет? Вот имеет смысл прямо сразу перейти к тексту. Пишет Рамбан так. После того, как мы выяснили из слов наших благословенной памяти учителей, что конечное наказание за грехи в гейноме, а конечная награда за выполнение заповеди в будущем мире, то, что называется Улам Аба, называемое, то мы должны разъяснить, в чем заключается наказание, называемое гейномом. Что собой представляет гейном, за что наказывают, кто туда попадает, и когда наказывают в нем. Вопрос первый, который Рамбан здесь дальше задает, можно ли сказать, что наказанию подлежит тело человека после его смерти? Ведь человеческое тело после смерти подобно безжизненному камню. То есть первый вопрос, который Рамбан себе задает, человек представляет собой соединение тела и души. Кого касается воздаяние? Кого касается наказание человека за грехи? Есть известная притча, которая рассказывает о том, как римский император, скорее всего, это был не император, а наместник, провинции Сирия, спросил у Рабиуда Анаси, руководителя Санедрина, задал ему такой вопрос. Вот вы говорите, что есть воздаяние за поступки, но мне кажется, что и тело, и душа смогут избежать наказания. Тело скажет, я разве виноват в чем-то? Я же сам себе попросту... Сам по себе я ни на что не способен, а просто кусок мяса. У меня нет глаз, глаза у меня есть. Но ведь без того, чтобы кто-то меня направил, я же никуда не могу пойти. Душа скажет, а я тоже не виновата ни в чем. Я, конечно, все соображаю, у меня есть желание, у меня есть стремление. Но ведь помимо желаний и стремлений я ни на что не способна. У меня нет ног, которыми я могу ходить. У меня нет рук, которыми я могу что-то делать. Так что можно спихнуть вину один на другого, и никто из них не заслужит наказания. Так спросил римский чиновник. Ответил ему Рабби Иуда Анаси, дам тебе пример, притчу. Жил-был царь, у которого был великолепный сад. Много плодовых деревьев, ну и вот дело к осени. Плодовые деревья созревают. И царю очень не хотелось, чтобы их украли. Он боялся, что его яблони, груши начнут трусить, и в конечном итоге ничего не останется. Надо, конечно, взять сторожей. Но сторожей мы знаем, кто что сторожит, он то сам и ворует. Так как бы сделать так, чтобы сторожа сами не своровали замечательные плоды, которые есть у царя в саду? Долго царь думал, наконец придумал. Гениальная идея. он возьмет двух сторожей. Одного сторожа, которого он нанял слепого, а второго хромого. Вот теперь они своровать не смогут. И, довольный своей идеей, царь отправился домой. Когда же через некоторое время он пришел в свой сад, в глазах у него потемнело, он увидел, что яблони и груши обтрусили, плоды украдены, ветки поломаны. Ну что ж произошло? Он вызвал к себе сторожей и говорит, что здесь было? Говорит, не знаем, мы сторожим. А почему же здесь все своровали все плоды? Мы не знаем, где сторожа, мы никого не пускали. Но если вы никого не пускали, значит, вы сами и своровали. Нет, ни в коем случае. Как это ни в коем случае? А кто же тогда своровал? Хромой сторож говорит, ваше величество, ну посмотрите, я хромой. Я вижу, конечно, здесь плоды замечательные. Даже если бы мне, не дай бог, захотелось бы что-нибудь взять без спроса, я же не могу дойти ни до одного из деревьев, я хромой. Слепой говорит, ваше величество, я... Смотрите сами, разве я могу быть виноват? Да я вообще и не вижу никаких плодов. Думал, царь, думал, понял. И сказал слепому, ну-ка, посади себе на плечи хромого. Когда хромой влез на плечи слепому, сказал царь, ага, вот так вот вы и воровали вдвоем. Когда хромой сидит на плечах у слепого. Вынул царь плетку и огрел их вот в таком виде, когда они так один верхом на другом. Хромой верхом на слепом. Притча эта говорит, что человек, не следует его раскладывать на составные, тело и душа. Да, конечно, у человека есть тело, у человека есть душа. Но человек действует как человек, обладатель тела и души. Он нечто третье, что включает в себя все, и тело, и душу. Кто воровал? Человек, который включает в себя и тело, и душу. Кто должен получать наказание? Человек. Не тело отдельно, не душа отдельно, а и тело, и душа. Если так, выходит, что обе части человека, обе его составные должны участвовать в воздаянии. Оба должны получать награду, оба должны получать наказание. Но если мы говорим конкретно о геном, то каким образом геном может относиться к этим двум составным частям человека, к телу и душе? Вот и начинает Рамбан загибать пальцы. Давайте смотреть с самого начала. Кто может попасть в геном? Тело может попасть в геном? Вряд ли. Почему? Потому что прежде всего это бессмысленно. Тело человека после смерти, оно бесчувственно. Оно ничего не чувствует. А если есть какое-то наказание, то наказание, по крайней мере, больно должно быть хоть немножко. А тело же ничего не чувствует. Давайте еще раз посмотрим его словами. Можно ли сказать, что наказанию подлежит тело человека после его смерти? Ведь человеческое тело после смерти подобно безжизненному камню. И сжигают ли его кости в прах или натирают его бальзамом, благовониями, сохраняющими тело, так как делали с египетскими мумиями, бальзамируя тела? Так этому камню нет никакой разницы. Тело его, может быть, тысячи лет существует, но ему совершенно до этого нет никакого дела. И слова, которые сказал Куэлет, участь одна праведнику и нечестивцу, это касается как раз их телам после смерти. Насчет душ мы еще ничего не сказали, но уж насчет тел совершенно верно. Абсолютно одно ждет всех. И как же будет одно тело в геноме, а другое, что является противоположностью генома, наслаждаться благами грядущего мира, ведь и то, и это были погребены на твоих глазах, на одном кладбище. Таким образом исключается возможность того, что геном относится к телу. Телу человека нечего делать. Все, что ему остается, это только перегнить в земле, разложиться на элементарные частицы и ждать до поры до времени, когда придет время воскресения из мертвых. Значит, остается одна возможность только сказать, что геном это для души. Но с этим тоже не получается. Смотрим снова в текст. Но какая кара может подействовать на нее, то есть на душу? Ведь душа не плоть и не тело. Она не занимает какого-либо определенного места и не ограничена в пространстве. И что же это за место, называемое геном, где карают то, что невозможно поместить в определенное место? Душа совершенно нематериальна. Будучи нематериальной, нельзя ее поместить ни в какое определенное место. Она не занимает никакого места, не находится нигде в системе координат. Так что, значит, что это за понятие, что душа попадает в геном? Какое такое место? И еще второе возражение, почему это тоже не может быть душа. Да и огонь способен сжигать только тела и материальные объекты. Значит, нет другой кары, кроме истребления души. Если у нас не получилось с телом, с душой тоже не получается. Конечно же, наказание должно касаться души. Но всего того, что нам говорят о геноме, что это некоторое место, где грешников там сжигают или еще что-то происходит, то при всем желании нематериальную душу сжечь невозможно. Сжечь можно что-нибудь материальное, какое-нибудь органическое соединение, которое путем быстрого окисления горит и выделяет свет, тепло и так далее. Но душа нематериальная, она же не горит. Да и в определенное место ее нельзя попасть. Что можно отсюда сделать вывод? А может быть, имеется в виду только следующее, что наказание касается души. Что это означает? Что душа исчезает, уничтожается. Душа грешника, который провинился в наказание за свои грехи, она уничтожается, и у нее нет шансов попасть в мир грядущий. Может быть, это имеется в виду. Продолжает Рамбан. Однако такое понимание не соответствует Торе и учению мудрецов. То есть, если бы мы были просто философами, мы с схоластиками, которых было много в средние века, мы бы должны сказать, очевидно, прийти к такому выводу. Но дело-то в том, что мы не философией занимаемся, мы занимаемся Торой. То есть, то, что мы получили по традиции от наших працев и учеников. А вот такое понимание, что результатом греха является уничтожение души, оно не соответствует тому, что мы знаем из традиции Торы. Это подобного рода идеи, чуждые идеи философствующих из народов мира. Ведь согласно такому учению, нет другого наказания для человека, кроме истребления души. Но по закону Торы далеко не все люди приговариваются к наказанию карет, истребления души. То есть такое наказание в Торе, да, конечно. Так оно и называется, карет. Карет буквально отсечение. Когда душа отсекается, отделяется, отрезается от своего корня, ну и, скорее всего, в результате пропадает. Как это понять, что значит исчезновение души? Это отдельная тема, даже если мы в этом ничего не понимаем. Так нам объясняют, в определенных случаях есть. То есть, как воздаяние за определенные грехи, человек может получить это наказание карет, отсечение души, в результате чего душа его истребляется. Но за остальные проступки нет такого наказания. Там другие должны быть наказания. И они должны быть душе, а не телу, поскольку тело человека только разлагается и больше ничего не чувствует. Так какие же наказания могут быть душе? Продолжает дальше Рамбан. И еще. Согласно такому учению, то есть согласно вот идее, что грешника ждет после смерти истребление души, уравнивается наказание того, кто совершил один грех, караемый истреблением души, и наказание безбожника, отрицавшего все основы, или убийцы, все свои дни проливавшего кровь, и их души истребятся, и нет для них иных наказаний и посмертных страданий. Вообще, какой в этом смысл? Где здесь хоть какая-то элементарная логика? Ведь получается, если единственное наказание – это истребление души, то сколько бы человек ни грешил, все равно конец будет один, душа его будет истреблена. Один человек сделал всего лишь один грех, который карается этим наказанием, карает, а другой их сделал таких 25, и еще 47 других, и еще 135 третьих, и результат тот же самый. Какой смысл? Где справедливость? Кстати, говорит Рамбан, идея эта вообще когда-то была популярна. Предание упоминает, что у безбожников издавна были подобные воззрения. Действительно. Были среди них те, кто по наущению Яйцера Ра вообще отрицали посмертное наказание и награду. То есть исключали воздаяние вообще. Как сказано, ибо нет ни дела, ни замысла, ни знания, ни мудрости в преисподней, куда ты идешь. Умер человек и умер. И на этом все закончилось. И нет никакого наказания. Были те, которые считали так. А были и те, которые не боялись тяжести наказания. То есть они не отрицали, что есть наказание. Знали, что их ждет наказание за грех. Но его не боялись. Почему? Не боялись тяжести наказания, продолжает Рамбан, ибо в качестве наказания признавали только полное исчезновение души после смерти. И они говорили, что человеку это на самом деле на благо. Исчезнуть как будто и не было. Вообще это очень удобная жизненная позиция. Сколько ни греши, можешь на самом деле грешить сколько угодно, все равно в конечном итоге что тебя ждет? Исчезновение. Ну так тот, кто исчезнет, он уже никаких наказаний больше не получает. Что называется, хорошо, красиво пожить и исчезнуть, испариться после этого. И все. Разве плохо? Помимо того, что можно с этим еще поспорить, но самое главное, что знания, которые мы имеем из традиции, полностью отрицают такой подход. Есть наказание, и наказание дифференцированное, и каждый получает по своим заслугам, и это наказание касается именно души. Но каким образом можно приписать наказание душе в гейном, пока нам остается совершенно неясно. Возвращаемся к Рамбану. И незачем доказывать из слов мудрецов, что это не так. Ибо во всем Талмуде и в Мидрашах наших учителей подробно описан гейном и его кары. И касается это кары генома как раз того, что происходит с человеком после смерти, а не до того. Мудрецы даже указывали размеры гейнома, его длину и ширину. Так, например, сказано в трактате Танит. Земля 1/60 от размера Ганат. То есть у нас есть Ган Эден, Ган это сад. А Ган – 1/60 часть от Эдена. А Эден – 1/60 от размера гейнома. Получается, что вся земля по сравнению с гейномом, ну, это как крышка по сравнению с кастрюлей. Так, то есть говорят здесь, конечно, нельзя эти слова понимать буквально. 1/60, всегда, когда говорят об 1/60, это значит отношение такое, что-то очень мизерное к чему-то очень большому, но при всем при том это мизерное не теряется в этом большом, а все-таки по отношению к нему как-то существует, как-то может существовать. Но так или иначе, речь здесь идет о размерах. Значит, разговоры про гейном – это не метафора, это не образное выражение, означающее исчезновение грешника. Это некоторое место. Снова это приводит к нас к абсурду, потому что непонятно, как в это место можно запихать душу, которая нематериальна. Мы не знаем, но речь идет про какое-то место. Продолжает Рамбан. Больше того, указаны даже входы в него. Сказано в трактате Ирувин, существует 3 входа в гейном. Один в пустыне Синай, как сказано, и раскрыла земля свои уста и поглотила их, и их домочадцев, и всех людей Короха. И сошли они со всем своим имуществом заживо в преисподнюю, поскольку это событие произошло в Синайской пустыне. Это означает, что тот самый вход, через который Корах и его сообщники провалились заживо в преисподнюю, находится в Синайской пустыне. Так один вход мы отметили в Синайской пустыне. Один в море, как написано, это уже цитата из книги Йоны, которого, как известно, проглотила здоровенная рыба. «Из чрева преисподней возопил я». Он не говорит «из чрева рыбы, из желудка рыбы я к тебе возопил». Это его молитва к Богу. «И ты услышал мой голос». То есть он сказал «из чрева преисподней». Почему? Ибо рыба возвратила Йону из глубины пучин, где она до этого находилась, от входа в гейном. То есть рыба в этот момент плавала где-то там у входа в гейном. И один, значит, третий уже вход, он находится в Иерусалиме. Как сказано, слово Ашем, огонь которого в Сионе, и печь его в Иерусалиме. Что это за печь Божья такая? Это огонь гейнома. И сказал Рабан Йохан бен Закай, дает нам более точное место. Две пальмы есть в ущелье бен Ином. Ущелье бен Ином находится недалеко от старого города, вот стен старого города, такая впадина характерная, там сегодня построили амфитеатр. Гей Бен Хином, Гей — это вообще это долина, вот это вот долина Бен Хином, и вот именно там, говорит Рабан Йохан Бен Закай, две пальмы есть в ущелье Бен Хином, и между ними поднимается дым, вот это и есть вход в Гейном. Более того, продолжает Рамбан дальше, и сказали мудрецы относительно запрета использовать горячие воды Твери для разогревания пищи в шаббат. Они разогреты огнем, ибо проходят у входа в Гейном. Я поясню, о чем здесь идет речь. В Торе есть запрет варить пищу в шаббат. Запрет Торы касается ситуаций, в которых мы жарим пищу прямо на огне, либо на огонь мы ставим кастрюлю с горячей водой, с кипящей водой, и в этой горячей воде мы варим пищу. Это тоже запрет Торы. Но если вода нагрелась не огнем, а нагрелась она лучами солнца, то запрета Торы варить в такой воде нет. Мудрецы это запретили для того, чтобы люди не спутали и не подумали, что если можно варить в горячей воде, которая нагрелась на солнце, то можно варить и в горячей воде, которая нагрелась на плите. Но так или иначе, запрета Торы по отношению к воде, нагретой на солнце, нет. И вот Талмуд в трактате «Шаббат» рассуждает там по поводу горячего источника, гейзера, который есть недалеко от города Тверия. Что касается разогрева пищи в нем, как мы рассматриваем горячую воду гейзера? Это вода, которую нагрел огонь, или это вода, которую нагрели лучи солнца? Говорит Талмуд, у нас есть предание, что следует рассматривать вот этот горячий источник в Твери, как, то называется, толдот ур, то есть производная огня, вода, нагретая при помощи огня. Почему? Потому что традиция доносит нас, что эта вода проходит у входа в Гейном. А Гейном, как известно, это же печь Божья, там же температура очень высокая, и вот от этого, очевидно, не совсем хорошо изолированного Гейнома и нагревается вода источника. Потом она выходит наверх, и вот мы имеем горячий источник. Мы видим, что мудрецы относятся к жару Гейнома, к огню Гейном, как к конкретному источнику тепла. То есть снова это не метафоры, а речь здесь идет о каком-то таком огне. Снова мы не понимаем, как в таком огне, если это огонь, который нагревает воду, то как этим огнем можно сжечь душу, непонятно. Но так написано, такова традиция. Нужно нам теперь только разобраться и попытаться все-таки это как-то понять. Возвращаемся к Рамбану. И еще учили в Барайте. Протяженность Вселенной, там сказано так. Есть 7 уровней, 7 кругов Гейнома. Один над под другим. Это Гейном, врата тьмы, врата смерти, трясина, гибельная яма, а Вадон, Шиоль, ниже всех арка. И ангелы-разрушители, те, которые там служат в Гейноме, располагают нечестивцев в арка под рекой огня, выходящие из-под небесного трона, как сказано, вот пылающая ярость исходит от Бога и бушует бурей и обрушится на головы нечестивцев. То есть огненная такая река, выходящая из трона небесного, из-под трона небесного, она и обрушивается на головы нечестивцев. Продолжает дальше Рамбан, огонь Шиоля в 60 раз сильнее, чем огонь Авадона и так далее, и так далее. Таким образом, в ряде мест Талмуда, резюмирует Рамбан, в ряде мест Талмуда и Мидрашей рассказывается о Гейноме и его тяжких карах. Речь там идет об истреблении души, а именно о карах Гейнома. И даже даются его размеры. Эти отрывки и другие, подобные им, невозможно объяснить только как метафору и иносказание. Ведь мудрецы указывают местоположение Гейнома, его координаты, его длину, ширину. Он учитывается ими как реальный фактор при определении, что запрещено и что разрешено законом относительно разогрева пищи в том источнике, горячего источника Твери. Так как же нам все это объяснить? Как совместить, с одной стороны, те указания, которые у нас есть, и с традицией о гейноме, и с тем, что мы понимаем, что в гейноме наказывается душа человека. Продолжает Рамбан. Но такова традиция, полученная нашими благословенной памяти учителями. Всевышний сотворил души людей, вне всякого сомнения, чисто духовными и наиболее утонченными. Они бестелесны, не ограничены в пространстве и не привязаны к определенному месту. Конечно, чтобы не думал человек, когда он спрашивает, а что это такое душа? А это энергия такая, а может быть, это совершенно, абсолютно нематериальная субстанция. Ничего, что можно отнести к материи, нельзя отнести к душе. У нее нет размеров, у нее нет массы, она не обладает энергией. Ее невозможно переместить. Она совершенно, совершенно нематериальна. Они, продолжают Рамбан, о душах, подобны ангелам, и еще более возвышены, чем они, честно говоря, они просто подобны ангелам. С одной стороны, душа человека приходит в соприкосновение с телом, и тем самым она серьезно понижается. Но по своему корню, по происхождению, она происходит из более высоких миров, чем ангелы. Поэтому души людей более возвышены, чем ангелы. Здесь не место для подробного разъяснения понятия о душе, но само Писание свидетельствует о ней, продолжает Рамбан, говоря, и вдохнул в его ноздри живую душу. Так и сказано. Вдохнул, то есть когда Всевышний создавал человека, вдохнул в его ноздри живую душу. То есть душа создана как бы дыханием Бога и не возникла в результате постоянного сжатия божественного влияния. Как это понять? Даже если мы как следует понять это не можем, есть у нас простое здесь утверждение. Текст, который говорит, что Всевышний как бы вдунул в человека дыхание жизни. И как говорят мудрецы, тот, кто вдохнул, представьте себе человека, который делает искусственное дыхание другому. Он приближает свой рот к рту человека, который лежит бездыханным. И свое собственное дыхание из своих легких он вдыхает, внедряет в легкие человека, которого надо спасать. Это картина, которая возникает, когда мы читаем вот эти слова. Вдохнул в него дыхание жизни. Что это значит? Конечно же, нельзя это понимать так буквально, материально, как это происходит с людьми, когда один делает другому искусственное дыхание. Нет. Но вместе с тем определенное тождество, определенное подобие на уровне принципиальных понятий здесь должно быть. И сам Рамбан в своем комментарии к Торе пишет так. Я читаю текст. «В словах и вдохнул в его ноздри дыхание жизни скрыта тайна высшей души». Подчеркивает, высшей души. У человека есть еще и нижняя душа, животная душа. Ведь она не сложена из первых элементов природы, как сложена животная душа, дарующая движение. Но она как бы дыхание Бога. То есть, другими словами, здесь сказано следующее, что отношение души человека к Всевышнему, Творцу мира – это отношение частного к целому. И называется действительно «нешама» от слова «нешима». «Нешама» – душа, «нешима» – дыхание. В русском языке сохраняется эта этимология. Мы говорим о душе, и это от слова «дышать». Почему? Какое отношение имеет душа к дыханию? Известно, в книге «Нефеш ха-Хаим» дается этот великолепный пример. Представьте себе стеклодува, говорит «Нефеш ха-Хаим», который выдувает сейчас стеклянный сосуд. Стеклянный сосуд он выдувает при помощи своего дыхания. Дыхание его можно рассмотреть как разделенное на три части. Часть воздуха, которую он выдувает из своих легких, находится уже в самом сосуде, который он сейчас выдувает. Сосуд, который сделан из стекла, то есть его сырье – это песок, глина, подобно телу человека, который был создан из праха земного. Часть дыхания находится еще в устах стеклодува, а часть дыхания движется по трубочке от уст стеклодува к тому самому предмету, к тому стеклянному сосуду, который он выдувает. Аналогично три части человеческой души – нефеш, руах, нешама. Нижняя часть души, та, что соприкасается с телом, она соответствует тому дыханию, но дыхание-то само непрерывное, но она соответствует именно тому дыханию, той части воздуха, которая вошла уже в сосуд и дает форму, придает форму этому сосуду. Высшая часть души, нешама, она находится в устах стеклодува. Это то, что не соприкасается конкретно с человеком совсем, ибо она настолько возвышена, что не может иметь ничего общего с материальным телом. А каким образом она контактирует и соединяется с телом человека через промежуточную стадию, то, что называется руах. Это та часть дыхания стеклодува, которая находится сейчас в трубочке. Она соединяет тот воздух, который находится в устах стеклодува, с тем воздухом, который уже оказался в сосуде, который сейчас и обрабатывается. Так и по отношению к душе. Так, эти три стадии души, наиболее высшая часть, нешама, это то, что не имеет отношения к человеку. Это искра Божья. А каким же образом эта искра Божья в человеке? Благодаря тому, что самая нижняя часть души, нефеш, она соединяется, она способна, Рамбан говорит, она состоит уже из праэлементов, и она в состоянии уже контактировать с телом, и то, что соединяет самую высшую стадию и самую низшую стадию, это промежуточная стадия руах. Это душа. Так вот теперь, как такая душа может контактировать с гейном? Продолжаем дальше, идем к Рамбану. И нашей благословенной памяти учителя сказали, что душа была сотворена в первый день вместе со светом, когда Всевышний по своей воле задумал, извлек из небытия этот нижний мир и небесный мир чистой духовности, и всех обитателей этих миров, обладающих материальным телом, и тех, которые не обладают, то есть духовных. И сотворил место, которое называется гейном, и в нем сотворил наиболее утонченный огонь, нематериальный и неосязаемый. Это огонь в гейноме, да, но он нематериальный, неосязаемый, который сжигает и уничтожает духовные сущности. То есть этот огонь совершенно не похож на огонь в нашем материальном мире. И он дал власть этому огню в упомянутом месте. То есть этот вот необычный, нематериальный, неосязаемый огонь, он действует только в упомянутом месте, то есть который называется гейном, подобно тому, как он поместил духовные силы, то есть ангелов на небесах. Другими словами, а как это может быть, что этот огонь, коли он нематериальный, то что значит, что он горит в гейноме? А в каком тогда месте он может гореть, если он сам нематериальный? Это значит, что отнести его где-то в системе координат к какому-то месту невозможно. Отвечает Рамбан вопросом на вопрос, как это у евреев принято. Хорошо, но мы же говорим про ангелов, что это силы небесные. А извините, ангелы, они тоже абсолютно нематериальные. А каким образом мы их относим к небесам? Непонятно. Но возьми вопрос, возьми ответ оттуда, если он существует, и приставь его сюда. То есть каким-то образом мы связываем абсолютно нематериальные сущности с какими-то определенными местами. Почему мы это делаем? И что дает нам право на такие выражения? Это еще надо объяснить. Но факт того, что мы это делаем. То есть для нас это не нонсенс, не совершенная ерунда связать нечто абсолютно нематериальное с каким-то определенным местом. Ну и теперь об огне. Продолжает дальше Рамбан. И наши учителя указали на огромные различия между огнем этого мира и тем огнем. То есть от огня, который горит в гейноме, зажечь спичку и прикурить возможности нет. О его утонченности они сказали в трактате Псахим. Огонь нашего мира, сотворенный исходе шаббата. Да, когда первый человек, Адам, после того, как закончилась суббота, наступила ночь в Муцей-Шаббат, стало темно, впервые за 7 дней творения наступила темнота, и Адам искал способы каким-то образом получить свет, пока не додумался высечь искру. Стукал камни о камни, пока не высек искру, Всевышний его надоумил, и тот таким образом получил огонь. Вот этот огонь, с тех пор он существует. Это огонь нашего мира. А огонь Гейнома, он сотворен в самом начале творения. Во второй день, когда появляется Гейном. Продолжает дальше Рамбан, и после этих слов нет сомнений, что они хотели подчеркнуть утонченность этого огня настолько, что отнесли его сотворение ко второму дню. Ибо понятно, что чем творение более возвышенное и эфемерное, оно относится к первым дням творения. И чем оно более материальное, тем оно отдаляется дальше. А в этот день, второй день, согласно Берешит Раба и другим мидрашам, были створены ангелы. В первый день ангелов еще не было. А во второй день уже появляются ангелы. И никто на свете не сомневается, что огонь этого мира не способен сжечь душу. Я не слышал ни об одном верующем или еретике, невеже или изощренном мыслителе. Ни об одном, кто верил бы, что когда сжигают на костре праведника, его душа тоже сгорает и исчезает в пламени, и его посмертное воздаяние пропадает. Это, понятно, что это чушь. Нет ни одного человека, нормально мыслящего, который может представить себе, что наш материальный огонь, который представляет собой быстрое окисление, может сжечь душу. Душа не окисляется, душа не горит. Но тот огонь, продолжает Рамбан, но тот огонь Гейнома, который, как мы верим, сжигает души, не похож на огонь этого мира. Не похож хорошо, а что он собой представляет? И я уже упоминал, что наши благословенные памяти учителя назвали один из видов огня, которые находятся в этом месте, предназначенные для наказаний огненной рекой, выходящей из-под небесного трона. Ну а что это говорит нам о природе огня? Таким образом, они связывают утонченность огня с небесным троном. А что такое небесный трон? То есть это самое-самое возвышенное из созданий, из творений, которые только существуют. С небесным троном, который стал основой всего сотворенного мира. Самым-самым сокровенным из всех созданий. Стало быть, если огонь имеет отношение к этому небесному трону, то это явление какое-то совершенно-совершенно неосязаемое, абсолютно нематериальное. И после этих разъяснений скажем, что Творец бесплотных и чистых душ, благословенное его имя, в состоянии сотворить для них утонченный бесплотный огонь, который сжигает утонченные бестелесные объекты и уничтожает их. И зная, что он по своему желанию сотворил душу, мыслимо ли утверждать, что невозможно создать соответствующую ей нематериальную сущность, уничтожающую ее? То есть если нам понятно, что Всевышний создал души, которые абсолютно нематериальны, так же, как он их создал, он может и способен создать средства для их уничтожения и средства для их, для причинения им страданий тоже. Это не вызывает никакого сомнения. Другой вопрос. Почему мы говорим, что это средство называется огнем? Почему, говоря о гейном, мы говорим про адский огонь, который там находится? Почему огонь-то? Объяснил Рамбан выше. Это такой огонь, который был специально создан, он был создан, не имеет никакого отношения, совершенно не похож, точнее, на наш материальный, на наш огонь в нашем материальном мире. Он был создан еще во второй день творения, тогда же, когда и были созданы ангелы, то есть нечто совсем-совсем такое возвышенное. Вот этот огонь, он изжигает души грешников. Но почему это тогда называется огнем? Продолжает Рамбан. И так говорят наши благословенные памяти учителя, что и сами ангелы сгорают в реке Динур. Не только души могут сгорать, но и ангелы могут сгорать. И они упоминают огонь, пожирающий огонь. вот эти слова, очевидно, и являются ключом для понимания всего этого вопроса. Так действительно сказано в трактате Юма. Огонь, пожирающий огонь. Как это понять? Огонь нашего мира – это быстрая реакция окисления, которая сопровождается выделением большого количества света, огня и тому подобного. Огонь гейнома на это не похож. От его горения не выделяется, его горение не приводит к окислению, не выделяется при этом свет, тепло и прочее. Это огонь, который сжигает огонь. Что это означает, как это понимать? Начнем с описания, которое дает один из комментаторов Торы, Рабейну Бахья, который во всем себя считал последователем Рамбана, как он описывает огонь жертвенника, на котором сжигаются жертвы за грех, искупительные, очистительные жертвы за грех. Вот, посмотрим этот текст, хотя он у меня без перевода, но мы его переведем. Пишет Рабейну Бахья так. «Коль хоте, хен бы макшава, хен бы маасе, умитцад руаха тумаш умит лабешбу». Когда человек грешит, это результат того, как говорят наши мудрецы, если человек грешит, это значит, дурной дух его им завладел. Так? То есть, если бы человек абсолютно трезво мыслил, не испытывал бы никаких подобного рода помех, то он бы не согрешил, потому что трезвое мышление понимает, что есть Творец мира, который сотворил этот мир. Если он сотворил меня, и я хочу существовать в этом мире, то единственное возможное существовать в этом мире – это как-то плыть по фарватеру, который Всевышний дает. Он высказал свою волю, он сказал мне, что можно, что нельзя. И его воля – это источник всего существования. Если я выхожу за рамки его воли и делаю то, что он не желает, чтобы я сделал, то я, в общем-то, лишаюсь основы для существования. И если человек грешит, это только потому, что некий дух дурости овладел, в результате которого он просто не обращает внимания на реальную действительность, на то, что этот мир создан Творцом, и Творец сказал вот этого не делать. И человек начинает жить, то есть человек, если он согрешил, то, по крайней мере, в момент греха он жил в придуманном мире, не в реальном. Продолжает Рабейну Бахья. Векашер ерце шиит каперлу. Если человек захочет потом, когда он уже придет в себя и поймет, что он согрешил, если он захочет искупить свой грех, ицтарех шиихлев и еврех мимену отуруах тума. То есть ему нужно тот дух дурной, который им завладел во время греха, он должен от него очиститься, он должен его уничтожить. И это дает ему возможность очиститься и искупить грех. Поэтому он должен принести жертву за грех. И огонь на жертвеннике тисров витихале аколь бьяхат. Уничтожит все вместе. Что значит? Огонь на жертвеннике сжигает жертву? Да нет, не только. Ведь перед этим человек, который согрешил, он, по сути дела, сжег самого себя. И сжег самого себя на огне своей пылающей страсти, своего ейцерара. Ветаво эш амизбеах, ветишлот ала влихалот легамры килайон харуц. И теперь огонь жертвенника должен сжечь и уничтожить ту самую пылающую страсть, то влечение, которое пылало в нем. Его нужно уничтожить. И это имеют в виду мудрецы, когда говорят об огне, который пожирает огонь. То есть огонь жертвенника пожирает другой огонь. Какой? Огонь жертвенника поглощает, сжигает и уничтожает огонь, ту самую пылающую страсть, которая привела человека к греху. Огонь, пожирающий огонь. Огонь, в принципе, суть его. Конечно же, огонь материальный и огонь нематериальный, они разные. Но оба называются огнем, и это не случайно. Потому что между ними есть определенное подобие. В нашем физическом мире огонь, что он делает? Он уничтожает то, что есть. Грубые материальные творения, те, которые способны гореть, древесина, уголь, нефть и прочие вещи, он их превращает в ничто, он их уничтожает. И если что-то остается после этого, то это вещи совершенно эфемерные. Свет, тепло, дым. Но это не тот кусок угля или не то полено из дерева, которое было до того. А то, та материальная действительность, которая попала в огонь, она перестает существовать. Огонь уничтожает действительность, превращая ее в нечто более возвышенное и эфемерное. И огонь нематериальный делает то же самое. Что он уничтожает? Он уничтожает огонь. А что это за огонь, который он должен уничтожить? Это пылающую страсть, которая приходит от яйцер ара, от дурной наклонности человека. Что такое яйцер ара? Что это за дурная наклонность? Рабби Овадия Сфорно, объясняя грех первого человека, поясняет, как мы можем понять тот соблазн, который он испытал. В тексте Торы написано там нахаш, змей. Значит ли это, что это была какая-то гадюка или кобра очкастая или еще что-нибудь? Говорит Сфорно, нет. Змеёй называется только потому, что змеёй, гадюкой мы называем действительно какую-то гадость. Мы называем то, от чего нам только одни беды приходят. И здесь то же самое. Искуситель принес человеку беду, он принес ему смерть. А что же представлял собой этот искуситель на самом деле? Говорит Сфорно, коах амитаве рахув аль коах амидаме. То есть это влечение, страсть, та самая пылающая страсть, верхом на воображении. Средство, при помощи которого яйцер ара соблазняет нас, это воображение. Человек способен воображать, и он воображает себе совершенно другой, иной мир, и живет в этом мире. В этом придуманном им мире. Если он нарушает какую-то заповедь, то ничего страшного не происходит. Во-первых, это не так уж запрещено. И даже если это запрещено, то Бог простит. Но он же понимает, что... И со мной ничего не случится. Человек либо вообще не видит в этом ничего страшного. Не видит, что он совершает ужасное преступление. Да нет, это все нормально. Не видит наказания. Не видит самого главного. Он не видит, что тем самым, что согрешив, он на самом деле уничтожает самого себя. Огонь уничтожает, грешник сам себя уничтожил. Ведь он лишил себя объективной основы существования. Объективная основа существования всего, что есть в мире, только одна – это воля Бога. Только воля Бога привела к появлению, к сотворению мира и всего, что в нем. Только воля Бога дает возможность человеку жить, существовать, дышать. И если человек волю Бога нарушает, то он на самом деле выходит за пределы реальной действительности. Он себя уничтожает, он себя убивает. Это огонь, яйцер ара, которым человек способен уничтожить самого себя. Если он хочет исправить тот грех, если он уже оправился от всего этого, если он понимает, что он живет в придуманном мире, в воображаемом мире, не имеющем ничего общего с реально действительным миром, Что ему нужно сделать? Ему нужен огонь, который сожжет другой огонь. Тот огонь Ейцарара, при помощи которого он чуть не убил себя. Это огонь жертвенника. Человек должен раскаяться в своих поступках, принести жертву за грех, и тогда огонь жертвенника на самом нижнем материальном уровне сжигает душу этой жертвы. А высший огонь жертвенника сжигает те самые миры, виртуальные, воображаемые, придуманные миры, которые создало воображение человека, в которых он живет. Всю эту нереальную действительность, всю эту придуманную действительность огонь жертвенника должен сжечь. А если человек не раскаивается в своем грехе, если он не исправляется, если он не приносит жертву за грех, не возлагает ее на жертвенник, тогда ему придется попасть в гейном. И в гейноме работает огонь того же характера. Этот огонь нематериальный. От него нельзя и прикурить. Этот огонь настолько возвышен, что относит его к кисе аковод, к трону славы Всевышнего. И этот огонь сжигает огонь. Он сжигает огонь Ейцарара. Он сжигает все последствия греха. Он сжигает те самые виртуальные, воображаемые миры, которые человек сам себе построил, которые он себе вообразил и в которых он живет. Поскольку гейном должен очистить душу человека от грехов, то единственная возможность – это через огонь, который пожирает огонь, который уничтожит огонь Ейцарара, который уничтожит те самые виртуальные миры, в которых человек жил. И в результате произойдет то, что мудрецы называют цируф. Цируф – это операция, при которой ювелир, желающий очистить драгоценный металл от примеси, что он делает? Он расплавляет его. Ему нужен огонь и очень высокая температура. Для того, чтобы расплавить многие металлы, нужны сотни, а иногда и до 1000 градусов. И вот тогда при помощи этого огня все примеси, все то, что мешает драгоценному металлу, они сжигаются, они сгорают, и остается абсолютно чистый, возвышенный, настоящий драгоценный металл. Это то, что должно произойти с душой человека. Огонь уничтожает все то, что ему противостоит, что не может выдержать его силы. Оно все сгорает, оно все уничтожается в огне, превращаясь в дым. Но то, что может устоять перед огнем, оно только закаляется, оно только становится сильнее, лучше и возвышеннее. И это то, что должно произойти с душой человека в гейном. Все те придуманные, все те воображаемые миры, в которых человек жил, которых создала его пылающая страсть, его пылающие влечения, все эти миры должны быть уничтожены огнем гейнома. И тогда душа человека, очищенная от всей этой гадости, она возвысится и закалится, и тогда эта душа может ждать воскресения в будущем, воскресения из мертвых, соединиться с новым телом, очистить его, возвысить его и приготовить его к вечной жизни в грядущем мире.